«Авангард на Шаболовке. Гид по архитектуре». Подкаст «Электронекрасовки. Центра авангарда и галереи на Шаболовке». Рассказывает Александра Селиванова. Кандидат архитектуры, куратор Центра авангарда и галереи на Шаболовке. Эпизод 6. Школа-гигант на Дровяной площади.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о школьном строительстве и о том, как прямо под Шуховской башней была построена одна из огромных экспериментальных школ эпохи авангарда. Ну, строго говоря, глядя на фасад школы на Дровяной площади, которая больше известна как школа номер 600, трудно предположить, что она относится именно к эпохе конструктивистской архитектуры, потому что еще до того, как она была завершена, она была украшена, оформлена элементами, которые позволяют ее отнести и к эпохе постконструктивизма, и даже советского ар-деко более позднего периода. Но ее планировочное решение, ее первоначальный замысел, конечно, подтверждают ее принадлежность именно к концепции школьного строительства более раннего периода. Собственно, запроектирована она была еще в конце 20-х годов, и шефство над проектированием и строительством этой школы осуществляла рядом находившаяся фабрика «Гознак». И для строительства этой школы был приглашен архитектор Антонов, который был уже на тот момент известен как автор целого ряда нетиповых школ в Москве. В частности, одна из самых известных школ была построена им в Филях, и она, надо сказать, была подвержена довольно жесткой критике в начале 30-х, как ее только не называли, и хлебозаводом, и фабрикой. Потому что, конечно, к тому времени уже представление о том, как должна выглядеть советская школа, совсем изменилось. Ну а какие были эти представления в 20-е годы? В 20-е годы, когда менялась вообще система обучения в детских общеобразовательных учреждениях, школа должна была быть и представлять совершенно иное отношение к ученику, как равноправному и очень активному участнику этого процесса. Школы должны были как-то быть противопоставлены классическим гимназиям. И акцент был поставлен, во-первых, на политехническое обучение, и за это особенно ратовала Крупская, которая была одним из идеологов так называемой политехнической школы, когда школьники должны были осваивать разные рабочие профессии, и акцент был сделан на появлении в школах мастерских, металлообрабатывающих, столярных и так далее. Плюс большое внимание было уделено оборудованию лабораторий и специализированных, естественно, научных классов, как физическая, химическая, биологическая лаборатория, которые должны были действительно предоставить школьникам совершенно новые возможности в освоении, естественно, научных и технических дисциплин. Кроме того, большой акцент в то время делался на самообучение. Существовал так называемый Дантон-план. Это была образовательная система, пришедшая к нам из Америки, где предлагался бригадный метод обучения. Собственно, предполагалось, что школьники разбиваются на бригады, где непосредственно, собственно, осваивает новый материал бригадир, который должен потом все разъяснить и показать остальным школьникам. Предполагалось, что отдельные индивидуальные оценки там не ставятся, а ставится общая оценка всей бригаде. И очевидно, что эта система абсолютно себя дискредитировала, потому что понятно, что училось только несколько человек из всего класса, тогда как и остальные абсолютно саботировали все это и ни в чем не участвовали. Вот этот бригадный метод обучения предполагал и другую планировку школ. Особенный акцент делался на общественные пространства, на холлы, на рекреации, на те места, где школьники могут как раз-таки общаться между собой, взаимодействовать. Велась борьба против традиционных для школ длинных коридоров. И в нашей школе на Дровяной площади действительно коридоров практически встретить невозможно. Невероятно широкая, открытая П-образная лестница выходила в обширное фойе, в которое уже, соответственно, выходили двери отдельных аудиторий класса. Кроме того, школы эпохи авангарда обычно несимметричные, не осевые по композиции, и их форма, планировка, их фасады полностью зависели от внутреннего устройства, от процесса обучения. И они поэтому всегда не похожи друг на друга, они не типовые, и они не более трех этажей, как и наша конкретная школа. Обычно все значимые процессы в школе выносились в отдельные объемы, как, например, спортзалы, мастерские, лестницы и так далее. И школа выглядела как действительно не единый блок, как более поздние школы уже 30-х, 50-х годов, а как соединение разных объемов, объединенных переходами или какими-то перемычками. В нашей конкретно школе таких вот выразительных элементов несколько. Там вынесен отдельно одноэтажный объем спортзала. И есть, собственно, часть, которая сразу же обнаруживает конструктивистское происхождение этой школы, спрятан в глубине плана. Это башня с круглыми окнами, которая завершается двухуровневой площадкой для астрономических занятий, наблюдений за погодой, ветром и так далее. Надо сказать, что обсерватории и подобные башни мы можем встретить часто достаточно в школьном строительстве 20-х годов, в случае, когда у заказчика школы было достаточно средств для оборудования обсерватории. Ну, вот, например, такая школа с обсерваторией есть в районе Русаковки. Знаменитая школа десятилетия октября в Ленинграде имела тоже башню с обсерватории наверху. Но вот в нашем случае на обсерваторию явно не хватило денег на установку телескопа и раздвижного купола, но была устроена вот эта вот двухуровневая площадка с ограждением по периметру, которую школьники могли подниматься во время занятий, связанных с астрономией, с природоведением и так далее. В этой же школе были мастерские, столярная мастерская, металлическая мастерская, они расположены на первом этаже в боковом блоке, ведущем к спортзалу. Был огромный актовый зал, который больше выглядит как даже театральный зал со сводчатым потолком, с огромной сценой, что позволило в дальнейшем, когда эта школа получила такую специализацию, связанную с дополнительными предметами по искусству, и в частности театральными, хореографическими и музыкальными занятиями, позволило ее использовать в полной мере, как такую театральную площадку, и, собственно, отдельные классы. И столовая на первом этаже. Но после того, как был создан план, и явно его разрабатывал именно Антонов, этот момент попадает на период, когда советская архитектура подвергается активному такому воздействию со стороны власти и вниманию со стороны того же Моссовета Кагановича и выше, и Сталина, и происходит вот тот самый поворот, обращение к освоению, как это тогда называлось, классического наследия. И вот тогда к завершению этой школы привлекается другой архитектор, это Игорь Антипов, которому дано поручение убрать безликие, как тогда это называлось, аскетичные фасады и добавить каких-то декоративных деталей. Собственно, Антипов пристраивает к фасаду этой школы портик с такими немного в египетском ордере колоннами и надписью 1935 год. Внутри появляются тоже вместо столбов колонны, появляется декор на потолке театрального актового зала, и школа выглядит скорее уже как здание в стиле ар-деко. Ну и надо сказать, что довольно быстро у этой школы появилась и еще дополнительный внутренний декор, потому что помимо того, что, как вспоминают старейшие ученики этой школы, колонны были расписаны под мрамор в интерьере, там появился и совершенно удивительный педагог практически первых дней работы школы, которого звали Александр Пременко, который входил в художественное объединение «Истра» искусство трудящимся наряду с Ионом Ватагином и некоторыми другими художниками-скульпторами, который ведет там ИЗО. Но он ведет там не только ИЗО, но и активно участвует в оформлении этой школы, потому что вместе с своими учениками они делают росписи монументальные в разных частях интерьера этой школы. На лестнице, в актовом зале, на стенах столовой и так далее. Это и копии известных картин, и какие-то самостоятельные композиции на тему Новой Москвы, Дворца Советов и так далее, и так далее. И вот в архиве этой школы сохранились фотографии 30-х, 40-х, 50-х годов, где вот это вот внутреннее оформление можно увидеть. И удивительно, что даже в самые такие тяжелые годы в Москве 42-43 год вместе с своими учениками Пременко расписывает лестницу этой школы копии картины Васнецовой «Три богатыря». Вот, и эта фотография сохранилась. В этой школе довольно быстро появляется специализация. Она, еще ее специфика в том, что ранние конструктивистские школы 20-х годов рассчитаны на огромное количество учащихся. 1000 школьников, 2000 школьников, которые, предполагалось, будут учиться в несколько смен. Тогда это имело название «школа-гигант». И вот, собственно, школы-гиганты и строились в конце 20-х годов. Потом такие масштабы были раскритикованы и уже не строились в таких масштабах. Так вот, эта школа работала в 3 смены, а с 56 года она существовала даже как интернат Академии педагогических наук, и школьники в ней еще и жили. Вот, и среди тех, кто вот так вот жил в этой школе, я могу назвать, например, замечательного актера театра на Таганке Алексея Грабе или чемпиона мира по шахматам, гроссмейстера Василия Смыслова и многих других. Вот, и по воспоминаниям этих бывших школьников, выпускников школы, действительно, у нее была очень самобытная культура. У них было свое радио, которое они организовывали, и была трансляция собственных программ и передач, которые они записывали. Были какие-то невероятные фестивали и чемпионаты, в том числе и по шахматам, именно поэтому как-то там начался путь чемпиона мира. Вот. И с начало 60-х годов эта школа стала экспериментальной базой Института художественного образования Академии наук, что, в общем-то, отразилось на специфике школьных программ и предметов, потому что там были занятия по архитектуре и очень развито хореографическое отделение театральное и музыкальное. И действительно у учеников этой школы было ощущение такой избранности и уникальности. Но, к огромному сожалению, последние 2 года эта школа не функционирует. Она перестала быть специальной школой Института художественного образования, была передана Москве как обычная рядовая школа и, по сути, закрыта. И по сей день, вот уже 2 года, в ней нет школьников. И, к огромному сожалению, эта школа не имеет охранного статуса, несмотря на все ее особенности и богатую, совершенно невероятную историю. Надо сказать, что ее посещали Хрущев, Булганин, Мария Ульянова, Кренкель и даже Джавахарлал Неру с Индирой Ганди, когда они приезжали в Москву вот в 1955 году. Несмотря на все это, она не была посчитана уникальной и достойной статуса объекта культурного наследия. И дальнейшая ее судьба по сей день неизвестна. Хотя мы не теряем надежды, что это замечательное здание останется и даже сохранит свою функцию образовательного учреждения.